Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет! Здравствуйте! Это понедельник, гиг-зона, и мы вас приветствуем. Со мной Алексей Зуйко. Алеша, здравствуй!
Привет-привет! Привет, Толя! Очень рад тебя видеть.
Взаимно, взаимно. Да, точно. Сегодня мы пригласили гостей Павла Малышева, админ группы «Не хухры-мухры», Halo Community, между прочим, и Владимир Меньшиков, админ группы «Face Cake Snack». Мы сейчас будем еще разбираться, что это за группы такие, чем они занимаются. Наши гости, здравствуйте.
Всем привет, рад здесь быть.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы будете видеть три лица и одну анимированную аватарку.
И, вот. Да, и слышать
знаете,
четыре
что
голоса.
Это... Да, это...
это не человек. У вас в голове, это у нас в эфире.
Да. Тема у нас сегодня Halo. Великая, ужасная и неповторимая. Многие о ней знают. Немногие в нее играли. Ну, в наших просторах почему-то именно так. И еще меньше ее смотрели. Но мы, я думаю, практически все посмотрели, ну, как минимум, часть сериала. Надеюсь, все посмотрели все, все два сезона. Вот, и хотим сегодня обсудить вообще, как, что, каково оно вам, вот, вам и нам. Вот, а вы будете на протяжении часа слушать наше мнение, которое может не совпадать с вашим, и вы об этом можете и должны написать в комментариях, если с чем-то не согласны, или хотите свои какие-то предложения, вопросы, пожелания. Вот это все вы можете писать в комментарии. А мы начинаем. И первый, главный вопрос. У кого был Xbox?
О, ничего себе, ты зашел.
Я поясню, почему такой вопрос, потому что не будь Xbox, я думаю, не появилась бы игра Halo. Это был главный, это как, ну вот, хотел сказать, лебединая песня. Нет, не лебединая песня. Это как Switch, вот там, Nintendo и Mario. Это как когда-то был Crash Bandicoot и Sony PlayStation. Это вот что-то такое, вот... неразрывные. Я сейчас хотел сказать какие-то вещи, которые только на этих консолях выходят, но в последнее время оно все сыпется из рук, сквозь пальцы, и оно везде выходит. И вот, и это некоторых злит. Вот. Так вот, у меня, допустим, Xbox'а не было. Вот. Может быть, у кого-то из наших гостей, или, Леш, у тебя был?
У меня 360-й только был, уже следующий. Ничего уже себе. Следующее поколение. Не вот этот великолепный и непонятный, так и оставшийся неясным Series X, а вот тот самый 360-й.
Таким геймпадом, вот таким.
Да, прекрасный, большой, классный. Но, конечно, очень интересно, почему это так произошло. Ты вот сказал, что без Xbox, возможно, Halo не появилась бы. Появилась бы. Но, скорее всего, совершенно не в том виде. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Как обычно, мы погружаемся в историю.
Я думаю, Microsoft очень повлияла на все.
Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Поговорим сегодня об истории серии, поговорим о том, что с серией происходило за эти годы, а старушке на секундочку уже 22. В общем, это довольно большой послужной список для видеоигровой серии. Этому обязательно мы тоже уделим время, а по традиции мы начинаем наш эфир всегда с простого вопроса: как вы познакомились с серией? Какая игра была первой в серии? Может быть, не игра, может быть, вдруг такое фантастическое событие, что кто-то посмотрел сериал случайно, а потом такой: ух ты, сейчас пойду наворачивать все эти классические игрульки. Давайте начнем с Павла.
В общем-то, моя история с Halo тянется практически с самого начала. У меня, конечно, как, наверное, и большинство здесь, в принципе, фанатов в России, не было того самого первого Xbox'а. Очень немногих людей был, хотя знаю таких. Вот. Мое знакомство началось с порта Halo Combat Evolved на ПК. Он вышел в 2003 году, скорее всего, где-то вот примерно тогда, может быть, 2004. Совершенно эта игра меня захватила. В общем-то, дальше была интересная штука. Поскольку никто у нас особо про Xbox-то и не знал. Тем не менее, кому-то игра понравилась, ждали продолжения, которое все никак не выходило. Ну вот. И мы не знали, что там на Западе есть Xbox, и уже в 2004 году вышел сиквел, та самая Halo 2. Вот. Ну, конечно, уже когда пошла у нас эпоха Xbox 360, вот он уже начал продаваться нормально. Конечно, не до уровня PlayStation, но тем не менее. Собственно, я думаю, на самом деле, в общем-то, популярность PlayStation и объясняет, почему у нас в стране никогда Halo такой особо популярной игрой не была.
Знаете, у меня есть мнение. Я сейчас не скажу, на чем она конкретно зиждется. В смысле, это все-таки слухи, и так как я имел источники, близкие к радиорынкам, Савеловский, Митинский и Горбушка, вот, и просто Xbox первый не нужен был, потому что, ну, не раскусили, а второй, 360-й, то бишь, он шился легко. На фоне третьей плойки он шился прям вот так. И поэтому...
Вот он, очень, двигатель прогресса, да?
Очень, да, ну как, не будь пиратства, где бы Дэнди была. Вот. И так же и тут. И благодаря этому заполонило все СНГ 360-е, вытеснив местами PlayStation 3, хотя в народе это, ну, память о PlayStation сильно, сильно жива была. Но прям очень много, действительно, вот 360-й и потом пробел. Некоторые еще по какой-то вот, вот остаточному вот этой вот инерции пытались купить там Sirius и прочие вот все эти другие, но сталкивались с тем, что, во-первых, ну, они пиратские, во-вторых...
Играть не во что.
Играть не во что, и нужно покупать подписку, которая в целом хорошо, а потом через Аргентину и вот эти все сложности. А в магазин, если ты пойдешь, ну, просто на прилавках, на рынках, на каких-то... и в маркетплейсах, и просто в магазинах электроники, ты будешь видеть в основном PlayStation. PlayStation, я думаю, Switch, и потом на третьем месте ты увидишь Xbox-овское разнообразие. Ты, конечно, увидишь главные тайтлы какие-нибудь на Xbox, но такого большого разброса, вот как 360, его, к сожалению, не было.
Ну, тут поэтому... ведь еще дело в том, что как только ты купил себе приставку, в главные тайтлы ты поиграл там в первые несколько месяцев. А разнообразие в магазинах ограничивается довольно жестко и достаточно быстро. И, к сожалению, здесь, да, прям сложно, сложно с этим.
Вот такие вот дела.
Давайте вернемся к Владимиру и его истории знакомства с Halo.
Начать, наверное, стоит с того, что Xbox первый у меня появился только из Series, причем сначала Series S.
Ух ты!
Но да, просто так уж получилось. Но познакомился с серией я вовсе не с этого момента, а чуть-чуть раньше. Само собой, повторюсь насчет популярности Xbox в наших краях, что всегда главенствовала все-таки PlayStation, и Xbox был не у всех, не у многих, хотя 360-й как раз-таки благодаря прошивкам все-таки завоевал свою популярность. Для меня это всегда была какая-то темная лошадка, и Halo, собственно, тоже, так как это символ Xbox, свой маскот, свой эксклюзив, в конце концов. И я в какое-то время думал то, что в целом, наверное, никогда не прикоснусь к этой серии, потому что не очень-то она меня привлекала. Не знаю почему, не могу точно ответить, но в том числе, наверное, из-за того, что она закрыта была за стенами Xbox. А вот познакомился я уже благодаря порту для ПК Master Chief Collection. Причем не с самого начала, просто когда-то выловил скидку, подумал то, что, наверное, момент
Мне кажется,
остал.
Это прям жирнейший был триггер для многих. Я тоже купил все, что там давали. Я взял, один поиграл и очень сильно загрустил, потому что до этого не играл. В кооперативе конкретно тогда у меня не было знакомых, с кем можно было поиграть. И я думаю, и это то, о чем говорили в большой теории? Ну, типа, большая теория, это же была прям таким пушили, не знаю, я думаю, Microsoft там хорошенько заплатила за это дело, за product placement. И как часто Шелдон и прочие ребята говорили о Halo, ты такой, я не играл в нее, но Но я, мои любимые герои, они прям очень хорошо отзываются. Ты такой, ну, блин, ну, надо попробовать. И вот с тех пор оно у меня лежит непройденное. Мне друзья говорят, ты не понимаешь, это другое. Надо в кооперативе все играть. Вот там все раскрывается. Я думаю, ну, хорошо, дойдет время, закончится Borderlands 3 и начнется, возможно, Halo.
Ну вот, может быть, когда-нибудь и я тоже в кооперативе попробую, потому что у меня вариант был только в одиночной компании. Но тут стоит отметить то, что у меня изначально были какие-то заниженные ожидания, и тут просто какая-то промелькнула искорка, а почему бы не попробовать, что это вообще такое? И когда я поиграл в первую часть, я начал с первой части, но, правда, не в оригинальной графике, а там есть версия ремастера, как бы... И на самом деле я удивился, в общем-то, почему я это все пропустил. Не то чтобы это геймплейно как-то прям сильно выделяется на фоне современных игр, само собой. Многие вещи в игре устарели, но что-то мне в ней зацепило. Помимо общего мира... Тут все-таки интересно, достаточно показано мироустройство с этими ореолами, с конфликтами космическими. И это действительно было интересно. Для меня это было открытие. Я увидел перед собой интересный фантастический мир. Но и геймплейно, несмотря на то, что это все-таки игра старая, меня она в чем-то удивила и удивила приятно. Это и интеллект искусственный врагов, как они реагируют на твои движения, на твои действия. Это и управление транспортом, это и разнообразие локаций. И в целом вот что-то в этом такое было. Я не знаю, может быть, мне просто так повезло, так попало, совпало. Но я вдруг для себя открыл серию, которую думал никогда не буду вообще не прикасаться. Это был интересный опыт.
В общем-то, вот эти особенности, это, пожалуй, то, что и сделало Halo такой популярной франшизой на Западе. Потому что, ну, собственно, это 2001 год. Что там тогда по шутерам такое было? Ну, какие-нибудь, конечно, были титаны-мамонты типа Quake и Half-Life. Но это такие все-таки игры, ориентированные на ПК в первую очередь.
Ну, и Call of Duty и Medal of Honor, конечно, это совсем другой
вид. Да. Особенно Medal of Honor. Вот. Мне кажется, с нее и началась Call of Duty. С копирования.
Вот, и Halo удалось совершить прорыв сразу в нескольких областях. Первое, это, наверное, первый такой шутер на консолях, в котором действительно сделано управление...
Для консольщиков.
Управление и механики удобные для консолей. При этом игра, движение в мире, ганплей, собственно, взаимодействие с техникой, с миром, с противниками, они очень, ну, в принципе, до сих пор плавные. Такие вот. Есть ощущение того, что вот этот вот мир, вот этот сценарий, в котором ты находишься, он очень плавно течет. Там не чувствуется какой-то такой деревянности. Хотя, конечно, в определенных моментах действительно это уже несколько устаревшее ощущается. Но, тем не менее, вот, наверное, это одна из первых таких игр, которые нащупали вот этот вот... вот это ощущение свободы и нескованности в мире. А плюс, поскольку это был Xbox... Очень сильный фактор популярности – это сплитскрин, разделенный экран. Помимо того, что у нас была компания, которая замечательно играется в кооперативе, у нас еще и был мультиплеер локальный. То есть тогда еще не было никакого Xbox Live, подключения по интернету, ничего такого не было.
Тогда было два геймпада и диван.
Можно было 4 геймпада на одной консоли использовать. И по локальной сети можно было соединить 4 консоли до 16 игроков.
Я помню, вот. Подобное было в Unreal Tournament. Такая же история была, насколько я помню. Мы играли на Sega Dreamcast, ходили в игровуху, и там вот И всех видишь, и вот, ну, наверное, какие-то непередаваемые ощущения. Нам пишет Никита Михайлов. Я думаю, что в Русообществе, если мы не берем последние года, большинство познакомились через старые порты ПК. Все-таки ПК – основная платформа постсоветского пространства. Те, кто опробовали коллекцию после тех годов страданий и кривизны, им еще повезло получить вылизанный экспириенс.
Это да. Правда. Это как раз-таки мой опыт, потому что я с первой частью Halo познакомился еще тогда, вот с тем самым кривым портом, где-то в начале нулевых, когда первая часть вышла какими-то правдами-неправдами все-таки на ПК, и я играл в эту игру, и меня она поразила тогда прежде всего, наверное, вот этой классной адаптацией и наличием разного интересного транспорта в игре, что в шутерах, в общем-то, было не новинкой, потому что уже существовал и Battlefield, который был, правда, тогда еще посвящен событиям Первой мировой. В какой-то еще, в каком-то еще шутере, по-моему, был тоже транспорт.
Великий и ужасный Half-Life, допустим, транспорт был так себе, давайте признаемся.
Это правда, да, да. Но он там был скорее для галочки сделан. А вот здесь он ощущался прям очень важным элементом геймплея, очень здорово был в него вписан, и это было здорово. То есть вот это ощущение классное. И, конечно же, один из главных особенностей, один из главных таких моментов, которые часто выделяют как вишенку, в общем-то, на торте именно Halo, которая вытекла из определенных ограничений, как ни странно. Потому что до этого мы привыкли, что у нас в шутерах целый арсенал, который носит с собой персонаж, может переключаться между огромным количеством оружия, таскать его с собой. Было очень много шуток, которые тогда еще не назывались мемами, на тему того, где все это прячет главный герой, который носит с собой там 10 разных стволов. Вот как раз-таки в Halo вот это ограничение, которое изначально люди ругали, в итоге стало визитной карточкой серии, стало фирменной такой фишечкой, что главный герой может таскать с собой всего 2 вида оружия. А учитывая, что видов этих в Halo было довольно много, помимо земного, так называемого, спартанского оружия, еще было достаточно много представителей пушек инопланетных, которые были прям вообще оригинальные, с какими-то своими законами физики, поведения снарядов, там, видов патронов и так далее. И игра заставляла, в отличие от других шутеров, в которых вы привыкли играть, там, в Quake, в Doom, что у вас есть весь арсенал, и вы там вольны в любой ситуации переключиться на что угодно. Вот Halo как раз-таки заставляла сильнее думать и сильнее планировать, при том, что был довольно ограничен боезапас, оружие менять приходилось довольно часто, и выбирать подходящий под конкретную ситуацию пушку стало такой тоже важной, классной, интересной особенностью, которая лично мне запомнилась, наверное, вот больше всего из моих игровых впечатлений от первого Halo.
Да, есть такая штука, называется «Золотой треугольник», как его звали Bungie-разработчики. Это, собственно, оружие, гранаты и ближний бой. Вот это тоже одна из фишек, точнее, ну, собственно, две фишки, которые до этого в играх не были отдельными функциями чаще всего, это гранаты и ближний бой. Потому что точно так же мы переключаемся кнопочками в каком-нибудь Half-Life, выбираем гранату там где-нибудь на какую-то кнопку, на какую-то кнопку выбираем ломик, лопатку, нож, что угодно. И это, конечно, ну, это вот, ну, постольку-поскольку. Никто там специально пользоваться этим не будет. В Halo на этом очень большой акцент. Все эти три вида атаки играют очень важную роль, и они друг с другом непосредственно связаны. То есть механики работают так, что, например, можно кинуть гранату, добить противника одним магазином из автомата, или, сближаясь с противником, начать расстреливать его щит из автомата, добить в ближнем бою. В общем, такой вот треугольник, по которому игрок ходит, чтобы, собственно, продвигаться по уровню. А еще одна важная особенность, тоже визитная карточка Хейла, это система щитов. Это слой регенерирующего здоровья, собственно, как сейчас шутят, регенерация и перекаты. Вот. Но тогда тоже это было во многом в новинку. И вся, собственно, геймплейная, весь игровой процесс с Хейла строится на коротких стычках, как правило, коротких стычках, которые должны примерно длиться секунд 30, ну, может быть, чуть больше. Это тоже то, что философия Банжи, как они называли, 30 секунд веселья.
Да, правило 30 секунд.
Да, и вот из-за ограничения по оружию, которое вроде бы как мы не можем таскать кучу всего, и нас загоняют в рамки в какие-то, это позволяет гейм-дизайнерам, точнее, левел-дизайнерам, дизайнерам уровней, позволяет более продуманные сценарии каждой отдельной стычки придумывать. Соответственно, из вот этих вот ограничений растет разнообразие игровых сценариев, которые возможны.
Вот интересно, когда получается, с одной стороны, когда мы говорим об ограничениях, мы как-то интуитивно подкладываем под это какую-то негативную коннотацию испытываем, да, если нас в чем-то ограничивают, значит, что-то не хватает, значит, где-то нас хотят ужать, лишить какого-то интересного времяпрепровождения или чего-то еще, вот как будто недостаток чего-то. А здесь авторы, мне кажется, что это как раз-таки одна из их важных особенностей, почему игра была так успешна, она как раз-таки в том, что они вот эти ограничения использовали на благо. То есть, да, ваш герой там, не знаю, ну, я сейчас из потолка беру, не может прыгать, но именно за счет того, что он не может прыгать, мы здесь придумали совершенно уникальный какой-то геймплей там с какими-нибудь перекатами, прислонением к стенам и чему-то еще, чем вы можете пользоваться и за счет этого получать какой-то интересный опыт. Вот здесь тоже вот эти ограничения на длительность стычек, на количество оружия сделало какую-то вот интересную, невероятную парадигму, сделав превратив минусы в плюсы. И это очень круто.
Ну, собственно, да. Адаптируйся, чтобы выжить, становись сильнее. И вот эта вот механика с двумя видами оружия в сочетании с тем, что, особенно в первых Halo, каждое оружие было уникальное. Не пересекались практически никак их роли и сфера применения. Там, в отличие от Halo 2, когда у нас появились аналоги человеческого оружия Ковенанта, каждый образец оружия предоставлял какие-то определенные возможности игроку. Вот. И вот эта вот механика двух видов оружия и уникальных характеристик каждого из них, она перенеслась и на мультиплеер. Вот. В Штатах чрезвычайно популярны были такие вечериночки, на которых народ притаскивал свои Xbox'ы, кучу телеков, и, собственно, всю ночь, весь вечер, всю ночь сумасшедшие катки играли.
Как в Counter-Strike играли.
Да.
Ну, и Quake третий.
Что-то на уровне такого, по уровню драйва, да. Вот. Затем, естественно, серия не стояла на месте. Xbox и его сервисы тоже не стояли на месте. У нас вышел замечательный Xbox Live. А вместе с ним вышла и Halo 2. И вот здесь вот уже популярность Halo на Западе абсолютно зацементировалась, потому что, собственно, геймплей, который у нас был, сделали еще более, так сказать, текучим, и при этом появилась революционная система матчмейкинга. То есть у нас появился мало того, что мультиплеер по сети интернет, а не только локальный, Банжи была придумана замечательно работающая система, которую, на удивление, сейчас не могут превзойти разработчики из 343. Отлично работающая, подбирающая игроков одинакового примерно уровня и позволяющая игроку расти.
Надо сказать, кстати, о том, что вот эта система матчмейкинга, которая сегодня кажется уже такой прям классикой, которая везде используется, система вот этого самого подбора соперников для игры, в то время была прям нововведением. И Halo 2 чуть ли не первая в истории игра, которая это сделала, и явно первая, которая сделала это так успешно. Потому что до этого там нужно было подключаться к каким-то серверам, выбирать что-то. Если вы пробовали когда-нибудь играть по сети интернет в какие-то старые игры, старые шутеры, это всегда очень большая такая сложная задача найти с кем поиграть. Не было вот этого самого открытого лобби, в котором ты нажимаешь «сетевая игра», «подключиться», и все, и тебе набрали уже команду, подобрали игроков, причем подобрали еще как-то, чтобы вы были плюс-минус одинакового скилла, одинаковой игрой, которая подарила прям вот прозрачную, интуитивную и очень-очень удобную систему этого самого автоматического поиска коллег и игроков.
Не то чтобы классическая система с браузером серверов, как, например, в каком-нибудь Counter-Strike 1.6 или Team Fortress 2, не то чтобы она плохая, они замечательно друг друга дополняют, но проблема-то в том, что ее система вот эта вот с поиском серверов из списка, оно ее очень трудно было бы реализовать в удобном виде на консолях.
Да,
не это будешь, ты не будешь пролистывать огромный список с помощью контроллера, это нереально. И вот тоже, с одной стороны, у нас было такое ограничение, с другой стороны, оно дало толчок к развитию вот этой системы поиска игроков. Вот. А дальше у нас, собственно, франчайз перешел на новую ступень Xbox 360, соответственно, вышла Halo 3. В принципе, ничего революционного как в плане геймплея, так и в плане матчмейкинга не было. По большей части взяли то, что уже работает, подкрутили, допилили, сделали чуть получше где-то. Но, в общем-то, примерно то же самое было. Вот. Добавили две важные фишки. Это кузницу, редактор уровней, который позволял, пускай и ограниченно, но менять созданные разработчиками уровни, менять места спауна игроков, появление оружия. Таким образом, позволяя уже работающей в игре системе пользовательских режимов более полно раскрываться. Например, можно было создавать карты для режима зомби. Вот. И режим театра. Игра автоматически сохраняла прохождение кампании и матча в мультиплеере в виде роликов, таких демок, если кто помнит старую терминологию эпохи Контры или Quake 3. Вот, эти ролики, собственно, можно было пролистать, посмотреть все, что происходило с разных перспектив, не только от первого лица.
Кстати, вот. Я напомню тем, кто не в курсе, может быть, есть те, кто чуть-чуть помладше, видео нельзя было передать, так как оно весило много, и записывалось на, получается, на базе игры, кто куда пошел, кто куда стрельнул, кто куда бросил гранату, еще что-то. И свод, ну, список этих действий потом ты у себя в неком проигрывателе мог открыть и просмотреть. И вот такие демки, как X, Y функции, вот как будто бы ты передавал другим, и они могли посмотреть. И это весело мало, и поэтому это было популярно. Сейчас это просто куда-то кануло в лето, никуда-то. Понятно почему, потому что есть видео, и можно передать в 4К, и посмотреть весь матч, а еще и в онлайне где-нибудь. А,
да, тогда, собственно,
историческая справка.
Железо как на консолях, так и на ПК, но особенно на консолях, конечно, не располагало к тому, чтобы записывать видео с игрового процесса. Да, поэтому писались вот такие демки. И вот эти две фишки, которые Bungie сделали в Halo 3, очень хорошо сыграли для развития сообщества. То есть появился инструментарий у игроков, как делиться своими какими-то творческими идеями, реализации их между собой. То есть мы могли сделать какие-то свои режимы, как-то построить сценки, а потом снять ролик или сделать скриншоты в театре. И была такая у Bungie система Bungie Pro, дополнительная платная подписка, которая позволяла на серверах Bungie отрендерить скриншоты или вот эти вот геймплейные ролики именно в, собственно, в картинке или в видео. Потому что, ну, карты захвата тогда редко у кого были. А здесь у нас получается такая на сайте Bungie соцсеточка, где выкладываются красивые скриншотики, крутые геймплейные видосики, режимы и прочее, прочее. Чего на самом деле много где сейчас, в том числе и в Halo, чего сильно не хватает.
Ребят, мы слона в посудной лавке не замечаем. Сериал вышел. Двухсезонный и уже закончился. Второй сезон. Следовательно, каково? Что вы можете сказать? Понравилось, не понравилось? Какие есть отличия? И что зацепило? Давайте начнем с нашего молчащего гостя. Вот. И просто те, кто смотрит трансляцию, они не видят даже аватарки, я посмотрел, поэтому не все понимают, что он есть.
Я в тени просто скрываюсь.
Да, поэтому...
Это теневой спартанец.
Да, достопочтенный. Как вам сериал? Что можете о нем сказать?
Мы тут подмечали одну вещь, то что надеялись, что все два сезона посмотрели, я-то посмотрел только один. Поэтому лишь по нему могу пару слов сказать.
Вот и самое время.
Самое время, да. Ну, я об этом заранее предупреждал. Собственно, про сериал что можно сказать? Многие к нему, я заметил, относятся достаточно не очень, потому что все-таки есть расхождение с лором, но я в эти дебри вдаваться не буду, потому что не мне об этом говорить. Я все-таки новичок, познакомился, ну, можно сказать, сколько лет, 5 назад с играми. Но если расценивать именно как что-то отдельное, просто сериал сам по себе, я бы сказал... Ну, он достаточно средненький, вот знаете, как какой-нибудь sci-fi сериальчик из 90-х нулевых, его можно посмотреть, в принципе, ничего плохого такого нет, но не сказать, что это прям какой-то шедевр. Есть все-таки и дешевизна во многом, и в графической составляющей, и в постановке в целом, есть и достаточно спорные моменты, вроде как сюжетной линии с дочерью главы повстанцев. И в целом оно как-то немножечко скомканно ощущается, но смотрибельно, достаточно смотрибельно, и в целом почему бы и нет, вечерком там глянуть пару серий вполне себе. И если расценивать именно как экранизацию игр, ну, я думаю, прям прожженные фанаты скажут, что там не так, какие вещи пошли не туда. И я думаю, будут полностью правы. Будут полностью правы, потому что сами создатели сериала упоминали то, что они и не хотят идти по канону. У них вообще свое видение. И ну, за это они, по-моему, справедливо будут получать на орехи.
И так шлем мы с Мастера Чифа снимем.
О да. Это одна из главных
вещей. Первой серии.
Вещей. Почему бы нет? Одна из главных вещей. Все-таки Мастер Чиф — это такой символ, он всегда в броне. Это очень важная вещь. Это как с Судьей Дреддом. Это важная часть персонажа. Но создатели сериала...
Так они пошли дальше. Они сняли не только шлем.
Да.
Раздели. И не раз.
Это я тоже хотел сказать.
Что это?
Он практически большую часть сериала ходит просто без брони. Это я еще могу понять, снять шлем. Такое, например, и в «Мандалорце» было. Это можно добавить, чтобы...
Но как в «Мандалорце» это классно было сделать?
Сколько это было? Да. Сколько он ходил в этом шлеме?
В этом и суть.
Как он вот так вот ел. И нам все это показывали. Ты вот задаешь вопросом, сидишь за завтраком, ешь, смотришь «Мандалорца», думаешь... Бро, а ты как ешь? И вот тебе хоп в одной серии, а он вот так ест. Такой,
совсем другой уровень. И я бы еще мог бы понять то, что это в целом неплохой ход, чтобы, ну, как-то чуть больше человечности раскрыть, лицо актера показать, в конце концов, поблистать, да? Но дело в том, что с него полностью броню
снимают... Это не Сталлоне! Того времени, когда выходил Судья Дредд.
Само собой, это совсем другое. И он большую часть времени щеголяет без брони, то есть это не Мастер Чиф, это просто какой-то солдафон, ну, самый типичный. Но он у нас Мастер Чиф, он у нас главный герой.
Чифа-содержащий продукт, договорились.
Да. Да. Это очень сильно так на восприятие влияет все-таки.
Так, Павел?
Да, собственно...
Парируешь или тоже будешь топить дальше?
В общем-то, нет, я добавлю немножко контекста, раскрою. Мы действительно в начале за истории Halo как игры немножко задержались, и, собственно, действительно, слон в посудной лавке, мы его не заметили. Удивительно, но Halo Combat Evolved было не первым продуктом по вселенной Halo. Чуть раньше Halo Combat Evolved вышла книга Halo The Fall of Reach, «Падение предела». Она писалась параллельно с поздними этапами разработки игры и, собственно, установила такие лорные общие черты вселенной.
Она была популярна?
Ну, в смысле, канон. Хорошо продалась? В общем, канон.
Да. Я сейчас не говорю про то, что это канон, не канон. Я спрашиваю, насколько это было популярно?
Среди фанатов отлично продавалось и до сих пор весьма популярное чтиво. Вот. Собственно, в книге действительно нас знакомят с ключевыми моментами вселенной, что как работает, как устроено. Нас с детства знакомят с мастером Чифом, вообще как он стал спартанцем, через что он прошел, и описывается его характер, как и характеры других ключевых персонажей, которые у нас отражены в сериале своими этими вариациями. Вот. Помимо вот этой книги выходило безумное множество других книг, комиксов, материалов, сериалов и прочего-прочего. Ну, мини-сериалов. Вот. То есть Halo — это очень большая научно-фантастическая вселенная. Очень большая научно-фантастическая вселенная с единым каноном до сих пор, до сериала. То есть все произведения так или иначе были в одной большой истории, с одной стороны, с другой стороны. То есть, ну, это совершенно не вариант такой, как, например, с комиксами бывает, когда у нас есть вроде бы один и тот же Человек-паук, но вот он в разных итерациях, или там Супермен в разных итерациях, разными актерами сыгранный, в разных вариантах вселенной. В Halo такого не было. И, собственно, большая такая... Как же это по-русски говорят?
Говори по-английски.
Да. Red herring, как они любят это говорить. В общем, вызвало некую такую тревожность, когда мучаемый...
Бэтфортинг, в смысле?
Когда, собственно, сериал-то... То фильм, то сериал собирались снимать уже больше 10 лет.
О, да.
Вот. И когда действительно появились... Да, и когда действительно появились новости о том, что сериал будет снят, появилась такая вот замечательная информация, что сериал будет в своем отдельном каноне, так называемый серебряный таймлайн, который как бы никак напрямую с основным не связан. То есть это совершенно отдельная вселенная, у нас могут пересекаться персонажи, но как бы это все-таки это разные вещи.
Вы не думаете, что они и там делают то же, что и тут?
Да, да.
Если они бестолковые, то там они очень мудрые.
Да, то есть, ну, берут какие-то основные чертежи сюжетные, каркасы персонажей и делают по ним сериал со своей интерпретацией творческой.
Кстати, никто не задумывался, что за Мастер Чиф? Почему не... Властелин Чиф, в смысле, что это вообще обозначает, два слова, это не мастер Йода же.
Почему не лейтенант?
Да-да-да-да-да, и я тут покопался, посмотрел, что мастер Чиф Petty Officer, это одно из высших воинских званий Petty офицеров, нам сложно понять в России, но тем не менее, военных морских сил США и береговой охраны. Так что это не просто мастер Йода, это вот имеет под собой почву.
Да, здесь довольно просто, на самом деле, собственно, как у нас есть в нашей армии и во флоте, есть офицерский состав и есть, условно говоря, солдаты и сержанты. Вот, в Штатах, в принципе, похожая система, у них есть рядовой сержантский состав. У них
похоже,
есть...
но неправильно.
Да. У них есть так называемые commissioned офицеры. Это все, что начиная с лейтенанта. Это те, собственно, кто прошел офицерские, вот полноценные офицерские курсы, получил назначение от государства офицерское. Высшее звание, которое военнослужащий может получить, не являясь, не пройдя, собственно, вот это вот, там, высшее военное образование без этого, это Master Chief 5 Officer. То есть, по сути, Master Chief 5 Officer – это высшее звание для непосредственно солдата, который непосредственно выполняет какие-то боевые задачи.
Это не космические миссии, не иначе. Ну, тут, тут как бы нельзя, второго мнения быть не может. С таким Master Chief можно спасать вселенные, убивать всяких разных монстров, всяких разных инопланетян. Я напомню, что нам можно писать комментарии, а желательно даже и писать, и нужно их писать. Вот. И Никита Михайлов не останавливается в своем... короче, молодец, пиши дальше, очень все нравится. Там, кстати, недавно фанаты возродили оригинальный Xbox Live, и можно в Halo 2 поиграть даже через эмулятор. При этом работает система матчмейкинга. Представляете? Вот такое вот. Спасибо за такой вброс. Вот это интересно.
На самом деле, интересный факт, которому все-таки я хочу вернуться, потому что меня это очень позабавило, когда я готовился к эфиру. Все мы знаем, что Halo — это такой, да, символ, Microsoft символ, Xbox серия, которая продает вообще всю эту вселенную, но не бывает здесь и без предательств, не бывает без каких-то интересных ходов тоже. Мы время, когда говорили...
Сбрызни керосином на нашу беседу.
Да, также недавно про консольки и про чип, который делали, да, для Nintendo, и как это... из-под полы. Здесь была тоже похожая ситуация, и вообще изначально Halo разрабатывался эксклюзивно для Macintosh, и в свое время сам Стив Джобс презентовал эту игру, которая должна была выйти, и которая должна была, в общем-то, стать таким символом для Macintosh и символом именно гейминга на Mac'е. И это должен был быть эксклюзив для Mac. Потому что эта игра изначально разрабатывалась, когда еще давным-давно студии Bungie, и выглядеть она могла совершенно не так, и играться она могла совершенно не так. Но именно потому, что у студии Bungie начались большие проблемы финансовые с разработкой совсем, им пришлось продаться, пришлось просто с потрохами продаться Microsoft, которые решили выпустить свою консоль, и по факту, если бы у них все сложилось, может быть, чуть лучше с финансовой точки зрения, сейчас бы консоль Xbox, может быть, и выглядела бы совсем по-другому, и продавалась бы совсем по-другому, может быть, не стала бы так популярной, и даже не имела бы вот этой вот гигантской линейки, потому что очень многие, конечно, покупали консоль ради того, чтобы поиграть в эти самые игры Halo. А вот так вот могли бы сейчас какой-нибудь Mac Box, Xbox Series X иметь у себя дома. Вот такая вот интересная штука. При том, что разрабатывалась-то изначально игра как стратегия в реальном времени. То есть изначально они сделали большую RTS с классными модельками. Ого. И фишкой их было то, что в РТСах тогда обычно мы наблюдали вот с высоты птичьего полета за маленькими юнитами, которые там где-то ползали, бегали. И, собственно,
Metal Gear.
Вот, да, броня Master Chief, это был, собственно, базовый обычный юнит человеческих вот этих бойцов-спартанцев. То есть это был просто обычный солдатик, который как основной солдат человеческой расы был в этой игре представлен. Но за счет того, что в этой игре они придумали такую фишку, что вы можете не только с высоты птичьего полета наблюдать за игровым полем, но и приблизить камеру и переключиться на непосредственное управление любым юнитом, и бегать вот этим солдатиком, тогда еще от третьего лица, они заметили, интересно, что игрокам стало гораздо интереснее не на глобальной вот этой вот карте сверху, а гораздо интереснее им было бегать за солдатика, управлять транспортом, как раз-таки тем самым... И вот эта система управления транспортом от третьего лица, которая перекочевала в итоге в Halo, который уже потом стал сначала шутером от третьего лица, а потом сильными-сильными давлениями Microsoft, которые не верили в шутер от третьего лица как игру, которая будет продавать консоль, и попросили сделать шутер именно с видом из глаз от первого лица. Но именно система управления транспортом осталась с видом сзади, и это вот как раз-таки практически единственное уцелевшее от тех самых времен, от той самой первой сборки игры, которую делали Bungie.
Ого. На самом деле вообще интересно, как пошло все не туда, потому что если вспомнить, с чего начинал Стив Джобс, это, ну, перекрасил Arkanoid. Понятно, не сам, там целая история с Возником, но суть... Ну, хорошо, их команда, в конце концов, и выпустила Apple, но как будто бы они начали с игр, и сколько было на Apple игр, действительно, в самом начале, на старте, и потом что-то пошло не так, не туда, и когда хоп-хоп-хоп-хоп, все переиграли, и как-то Microsoft себе забрала этот мешок с играми, и все, и сейчас как будто бы... Ну, как будто бы, не как будто бы, а точно, Mac всегда в состоянии отстающего, и, допустим, сейчас они говорят, а вот у нас можно поиграть Control, бла-бла-бла, но это все можно на одной, вот у них была сейчас презентация, и там на одной руке вот, ты можешь посчитать, вот, во что можно поиграть, что выйдет крутого. Типа, блин, но, а на винде все остальное, и это тоже, вот, и это забавно, как так получилось, почему они упустили, потому что они пытались и в консоль в свое время. Вот. Так что интересно, интересно, можем ли мы порекомендовать посмотреть Halo, когда есть такие вещи, как Fallout, когда со спорной, конечно, Элли, но тем не менее есть Last of Us. Вот. Стоит ли смотреть Halo? Давайте буквально коротко, потому что у нас 3 минутки осталось. Начнем с нашего Firstcake. Пожалуйста, к микрофону.
А, стоит ли смотреть? Это уже сугубо...
Ну, вот, допустим, первый сезон посмотрен, а второй будешь смотреть?
А, второй я собирался посмотреть. Меня...
Второй лучше. не из-за передачи, сам, по своему.
Нет, я сам и думаю посмотреть, что там вообще произошло, и стало ли лучше вообще. Просто чисто из научного интереса.
Из спойлеров Кортана поменяется.
Видел в трейлерах.
Вот. Мы тут можем спойлерить, поэтому все хорошо. Мы такие.
Мне тоже можно спойлерить, я не обижусь, поэтому...
Все равно таймлайн фальшивый.
Да.
Говорите, это все равно, что я сейчас байки у костра придумываю.
Хуже не станет. Вот я, в принципе, согласен, когда у нас есть вот эти перечисленные сериалы, у нас есть много других сериалов, Halo явно не в приоритете будет в качестве...
Не в тройке.
Не в тройке, не в пятерке, наверное, даже не в десятке.
Я думаю, что даже не в десятке, да.
Но в целом, если прям очень хочется...
Но поиграть стоит.
Поиграть стоит. Поиграть стоит, посмотреть хотя бы, что это из себя представляет. Потому что я вот, например, для себя открыл серию.
Хорошо, хорошо. Буквально минутка осталась. Павел, буквально вот...
Играть или смотреть?
Играть... На удивление, ну как не на удивление, я ждал, что первый сезон будет разочарованием, и он действительно стал им.
И он разочаровал себя.
Да, явно сериал не для фанатов Halo и не очень понятно для кого. Куча слабеньких моментов, растянуты непонятные персонажи. На удивление, второй сезон сериала сильно взял вверх после первого сезона. Опять же, не то, чтобы для фанатов...
У нас потихонечку время заканчивается, вот. Следовательно, второй сезон спасает франшизу. По мнению Павла, стоит смотреть. Алексей, да, нет.
У нас теперь такие нет, вот... Нет, но я тоже за второй сезон.
Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое, наши великолепные гости. Спасибо те, кто нас слушал, вы тоже наши гости. Спасибо, что присутствуете, поддерживаете нас комментариями, лайками. Можете посмотреть, где нас финансово поддержать. На нашей страничке это написано. И до новых встреч, до следующего понедельника. Обнимаю вас крепко. Всего доброго и пока.
Пока-пока.